Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея,
главы 1, 2 и 3, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением творения святителя Игнатия Кавказского Брянчанинова «Иосиф. Священная повесть, заимствованная из книги Бытия». Далее в программе из Писаний мужей апостольских, книга «Учение 12 апостолов», читает игумен Валерий Ларичев. И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Воза от Рахавы, Воз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Азию, Азия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус». Глава вторая. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. и вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему». И, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет». И будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Третье. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». «Я крещу вас в воде, в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се, отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
В эфире программа «Евангельские чтения».
Предлагаем вашему вниманию творение святителя Игнатия Кавказского Брянчанинова «Иосиф. Священная повесть, заимствованная из книги «Бытия». У микрофона Александр Андрианов. Чудно приходит к праведникам посреди их бедствий мысль благодарения Богу. Она вызволяет сердца их из печали и мрака, возносит к Богу в область света и утешения. Бог всегда спасает прибегающих к Нему с простотой и верой. Возвращался святой патриарх Иаков из Месопотамии в землю ханаанскую, в землю рождения своего, в предопределенное Богом свое наследие. Внезапно пришла к нему весть, что гневный Исав, брат его, идет к нему навстречу, что при нем 400 вооруженных мужей. Еще в лето юношества Исав, терзаемый завистью, покушался на жизнь Иакова. Чтобы избегнуть преждевременной насильственной смерти, Иаков удалился в Месопотамию. Он пробыл там 20 лет. Время могло бы исцелить уязвленное злобой сердце Исава. Нет. Он идет навстречу брату с вооруженной дружиной. Многочисленность толпы, воинственный вид ее, обличали злонамеренный умысел. Время не исцелило ненависти в Исаве. Возмужал он. Возмужала в нем и ненависть к брату. Испугался Иаков, не знал, что делать. Он решился разделить имение свое, состоявшее из домочадцев и многочисленных стад, на 2 полка. Если разъяренный Исав, рассуждал он, изрубит 1 полк, может быть, истощится гнев его, и он не прикоснется к другому полку. За 2 полками стояли жены и дети Иакова. Позади всех стояла 2-я супруга его, Рахиль, с единственным сыном своим Иосифом, юнейшим из сыновей Иакова. Они заняли последнее место, как младшие, но это место дало им также особенная предусмотрительная любовь супругу и отца, как безопаснейшая. Глаз любви сметлив, сметлив и глаз ревности. Сделав такое распоряжение, праведник спешит в обычное пристанище праведников, спешит встать пред Богом в благоговейной молитве. давлеет ми, исповедуется он Богу, от всея правды, от всея истины, и уже сотворил еси рабу твоему. С жезлом бо сим придух Иордан сей, ныне же бег в два полка. Отовсюду окруженный напастью, праведник изливает сердце свое перед Богом, сводит расчет со своей судьбой, находит себя вполне удовлетворенным, находит, что Бог, заповедавший ему путешествие в Месопотамию и возвращение из нее, сделал все по обетованию своему. Давлеет мне от всея правды, от всея истины, и уже сотворил еси рабу твоему. Какое глубокое смирение! Оно одно достойно предстоять Богу, оно одно достойно беседовать с Богом. Никогда оно не оставляется Богом. Ему внимает милостиво Бог, изливая обильные щедроты на молящегося со смирением. Изменилось по мановению Божию сердце Исава. Доселе оно пылало враждой, теперь внезапно запылало любовью к брату. Исав кидает меч, бежит в объятия брата, и плачут два брата в объятиях друг у друга. Вот Иаков уже давно в Ханаанской земле. Уже скончалась его любимая супруга Рахиль, родами второго сына Вениамина. Уже много скорбей испытал Иаков от буйных сыновей, которые вели себя в обетованной земле, как бы в земле, приобретенной завоеванием. В окрестностях шатра его, раскинутого близ Хеврона, они пасли многочисленные стада свои, иногда уходя и довольно далеко, на другие, более тучные пастбища. Иаков пребывал постоянно дома, где удерживали его и лета, и духовное преуспеяние. Оно привлекало ум и сердце старцев к Богу, и потому полюбил он уединение в шатре. Некогда и не свойственно такому человеку вдаваться в житейские попечения. Неотлучно при нем был его утешение любимый сын, прекрасный душой и телом Иосиф. Услуга старцу отцу и внимание глубокому святому учению отца Боговица составляли все занятие, все наслаждение юноши. В душу его падало слово благочестие, как падает семя на тучную землю, и скоро принесло плод. Засияла в душе Иосифа святая чистота. В чистоте сердца начинает отражаться Бог, как в зеркале тихих прозрачных вод отражается солнце. Добродетель Иосифа возбудила в братьях не соревнование, а зависть. Так, по несчастью, всего чаще случается в человеческом обществе. Братья изобрели и вознесли злую клевету на Иосифа, какую именно умалчивает Писание. Но проницательный и благодатный Иаков не был обманут хитросплетенной выдумкой. Он продолжал любить Иосифа, и в знак особенной любви подарил сыну пеструю одежду. Яркость и разнообразие цветов особенно уважались и до ныне уважаются на кочевом Востоке. Не была ли одежда эта символом, испещренной противоречивыми обстоятельствами жизни, предстоявшей юноше? Вдохновение внушило прозорливому старцу изобразить пророчество не словом, символом, пестрой одеждой. Отсюда начинаются странные приключения Иосифа. Он служит прообразованием, дальней библейской тенью Господа нашего Иисуса Христа, а для деятельной жизни является примером благочестивого и добродетельного человека, подвергающегося разнообразным странным бедствиям, во время которых сохраняет он верность к благочестию и добродетели, никогда и нигде не оставляется Богом, повсюду храним и, наконец, прославляется дивно. Послушаем любопытное сказание о чудных и наставительных приключениях, облеченного пророком отцом в пеструю одежду. Братья Иосифа, увидев, что отец их любит его более всех других сынов, возненавидели его. При каждом слове с ним, при каждом взгляде на него, закипало в них мрачное смущение, а он не понимал объявшего их недуга. Чистая душа его видела всех чистыми, благонамеренными. С доверчивостью открывал он перед ними сердце. Это незлобивое сердце уже избрано Богом в сосуд таинственных откровений. Благодать Святого Духа, сообразно юношеским летам Иосифа, начала являть свое присутствие и действие в знаменательных сновидениях. Живо рисовались таинственной рукой странные сновидения в девственном воображении. Иосифу было 17 лет, когда приснился ему первый пророчественный сон. С откровенностью, не подозревающей никакого зла, он пересказывает его братьям. Видно, сон оставил в душе юноши необычайное впечатление, которое нуждалось в объяснении. Он хотел услышать это объяснение из уст старших братьев. «Привиделось мне, — говорил он им, — будто все мы вяжем снопы на поле. Мой сноп вдруг поднялся и встал прямо, а ваши снопы обратились к снопу моему и поклонились ему». Братья отвечали: «Неужели ты будешь в самом деле царствовать над нами или сделаешься господином нашим?» И удвоили братья ненависть к нему за благодатный сон, за уязвившую их, перетолкованную, искаженную ими святую откровенность его. Иосиф видит новый сон. С детской невинностью, как бы в оправдании первого сна и в доказательство, что знаменательные сны приходят к нему невольно, независимо от него, рассказывает он сон отцу и братьям. «Видел я, — говорит он, — будто солнце, луна и 11 звезд поклонились мне». Отец, услышав рассказ сына, остановил юношу. «Что сон, виденный тобою, — сказал он ему, — неужели я, мать твоя и братья твои, поклонимся тебе до земли?» Опытный и духовный отец остановил сына не потому, что признался он его суетным мечтанием, собственным произведением души, болезнующей высокоумием, но чтобы предохранить юную душу от впадения в высокоумие, и вместе с строгим замечанием сколько-нибудь погасить зависть и ненависть в братьях. Так христианские аскетические наставники заповедуют не обращать особенного внимания на все вообще явления, представляющиеся чувством душевным и телесным. Заповедуют соблюдать при всех вообще явлениях благоразумную холодность, спасительную осторожность. Бывают сновидения от Бога, чему служит примером и доказательством сны Иосифа, но состояние видящего сны и видения опасно. Очень близко к самообольщению. Зрение недостатков наших — вот безопасное видение. Дух сокрушен и смирен. Вот состояние, существенно полезное, чуждое самообольщение, состояние, о котором благоволит Бог. Рассуждение, способное постигать, расценивать и объяснять видение, свойственно одним преуспевшим в духовном подвиге. Оно приобретается долгим временем, оно дар Божий. Имел этот Божий дар святой Иаков. Он остановил сына, рассказывавшего пророчественное сновидение, а сам, свидетельствует Писание, соблюдал в памяти слова его, носившие на себе помазание Духа.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение творений святых отцов Церкви, тех святых, чьи учения и имена прочно вошли в православные предания. Предлагаем вашему вниманию сочинение мужей апостольских. Так обычно Церковь именует святых Климента, Папы Римского, Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, Поликарпа, епископа Смирнского и некоторых других, которые по преданию научились вере Христовой от самих апостолов и были их непосредственными преемниками. По времени написания и по духу эти сочинения вплотную примыкают к книгам Священного Писания Нового Завета, авторами которых, как мы знаем, были святые апостолы. О высоком достоинстве писаний мужей апостольских говорит уже то, что часть из них в первохристианские времена входила в число новозаветных книг Священного Писания и почиталась наравне с ними. Сегодня первыми в ряду писаний мужей апостольских мы прочтем главы из книги неизвестного автора апостольского века «Учение 12 апостолов» или «Дидахе», то есть «Учение» в переводе с греческого. «Учение 12 апостолов» — один из древнейших памятников христианской литературы. Написанное в Сирии или Палестине в 60-80-е годы первого века, то есть в годы, непосредственно следующие за поколением апостолов, сочинение, естественно, вводит в атмосферу первохристианской церкви. Оно содержит краткие наставления апостолов и их ближайших преемников, которые сохранялись устно в разных христианских общинах. Неизвестный автор собрал, систематизировал и записал эти наставления как важнейшие правила христианской жизни и церковной организации, как учение Господа, преподанное через 12 апостолов народам языческого мира. Дидахе содержит и тексты трех литургийных, евхаристических молитв, которые могут служить примером благодатного творчества Церкви того времени. Предлагаем вашему вниманию первые 10 глав учения 12 апостолов. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Учение 12 апостолов. Учение Господа через 12 апостолов языком. Два есть пути, один жизни и другой смерти. И велико различие между этими двумя путями. Путь жизни есть сей. Во-первых, возлюби Бога, сотворившего тебя. Во-вторых, ближнего твоего, как самого себя. И все, что ты не хочешь, чтобы произошло с тобою, и сам другому не делай. Учение сих слов таково. Благословляйте проклинающих вас и молитесь о врагах ваших. Поститесь о гонителях ваших. Ибо какая благодать, если вы любите любящих вас? Не то же ли делают и язычники? Вы же любите ненавидящих вас, и не будет у вас врага. Удаляйся от плотских и телесных похотей. Если кто даст тебе удар по правой щеке, обрати к нему и другую, и будешь совершен. Если заставит то тебя идти с ним одну милю, иди с ним две. Если кто возьмет у тебя верхнюю одежду, отдай ему и рубашку. Если кто возьмет у тебя твое, не требуй обратно, ибо ты и не можешь. Всякому просящему у тебя давай и не требуй обратно, ибо Отец хочет, чтобы всем было дано от его даров». Блажен, дающий по заповеди, ибо он не повинен. «Увы, берущему, если кто берет, имея нужду, он будет неповинен, но не имеющий нужды даст ответ, зачем и для чего он взял. Будучи в заключении, он будет допрошен о том, что сделал, и не выйдет оттуда, пока не отдаст последнего кадранта. Но и о сем сказано: пусть запотеет милостыня твоя в руках твоих, пока не будешь знать, кому даешь. Вторая же заповедь учения: не убивай, не прелюбодействуй, не совершай деторостления, не блудодействуй, не кради, не волхвуй, не изготовляй волшебных снадобий, не убивай дитя погублением, и родившегося не умерщвляй, и не желай того, что принадлежит ближнему. Не клятва преступствуй, не лжесвидетельствуй, не злословь, не злопамятствуй. Не будь двоемыслен или двуязычен, ибо двуязычие — сеть смерти. Да не будет слово твое ложно или пусто, но наполнено делом. Не будь стяжателем, ни расхитителем, ни лицемером, ни злонравным, ни гордым. Не злоумышляй против ближнего твоего. Не ненавидь никакого человека, но кого обличи, о ком молись, кого возлюби больше души твоей. Чадо мое, беги всякого лукавого и всего подобного ему. Не будь гневливым, ибо гнев ведет к убийству, ни ревнителем, ни сварливым, ни вспыльчивым, ибо все это рождает убийство. Чадо мое, не вожделей, ибо вожделение ведет к блуду. Не сквернословь и не смотри нагло, ибо все это рождает прелюбодеяние. Чадо мое, не гадай по птицам, ибо это ведет к идолослужению. Не заговаривай, не счисляй звезды, не занимайся очищениями, не желай и смотреть на это или слышать, ибо все это рождает идолопоклонство. Чадо мое, не будь лжецом, поскольку ложь ведет к воровству. Не будь сребролюбцем, не тщеславным, ибо из всего этого рождаются кражи. Чадо мое, не ропщи, ибо это ведет к хуле. Не будь самодовольным, не зломысленным, ибо все это рождает хулы. Но будь кроток, ибо кроткие унаследуют землю. Будь терпелив и милостив, и незлобив, и покоен, и благ, и трепещи постоянно тех слов, которые ты услышал. Не превозносись и не давай душе твоей впадать в дерзновение. Да не прилепляется душа твоя превозносящимся, но пребывай среди праведных и смиренных. То, что случается с тобой, принимай как благо, зная, что помимо Бога ничто не происходит». Чадо мое, глаголющего тебе Слово Божие, помни ночью и днем, и чти его как Господа, ибо где господство глаголится, там Господь. Взыщи ежедневно лица святых, чтобы упокоиться тебе в словесах их. Не создавай раскола, но умиротворяй враждующих. Суди праведно. Когда обличаешь согрешение, будь нелицеприятен. Не двоедушествуй, будет ли или нет. Не будь простирающим руки, чтобы брать, и убирающим, когда нужно дать. Если имеешь что от трудов рук своих, отдай в искупление грехов твоих. Давай, не колеблясь, и давая, не ропщи, ибо ты знаешь, кто есть добрый воздаятель награды. Не отвергай нуждающегося, но во всем будь общник с братом твоим, и ничего не называй своим. Ибо если вы общники в бессмертном, то тем более в смертном. Не отнимай руки своей от сына своего или от дочери своей, но от юности учи страху Божию. не повелевай рабу твоему или служанке, уповающим на того же Бога, в горечи твоей, чтобы не перестали они бояться Бога, который и над ними, и над тобой. Он приходит не для того, чтобы призвать, взирая на лицо, но тех, чей дух он уготовил. Вы же, рабы, повинуйтесь господам вашим, как образу Божию, со стыдением и страхом. Возненавидь всякое лицемерие и все неугодное Господу. Не оставляй заповеди Господни, но храни, что принял, не прибавляя и не опуская ничего. В церкви исповедуй согрешения твои и не приступай к молитве твоей с совестью лукавою. Сей есть путь жизни. Путь же смерти таков. Прежде всего он лукав и исполнен проклятия. Убийство, прелюбодейство, вожделение, блудодеяние, кражи, идолослужение, волхвование, изготовление снадобий, хищение, лжесвидетельство, лицемерие, двоедушие, хитрость, гордыня, злоба, самодовольство, любостяжание, сквернословие, ревнование, дерзость, высокомерие, бахвальство, бесстрашие, гонители благих, ненавидящие истину, любящие ложь, не ведающие воздаяния праведности, не прилепляющиеся благому, ни суду праведному, бдящие не во благо, но в лукавство, от которых далеко кротость и терпение, любящие суетное, преследующие воздаяние, не милующие нищего, не болезнующие об удрученном, не ведающие создавшего их, убийцы детей, губители создания Божия, отворачивающиеся от нуждающегося, удручающие угнетенного, защитники богатых, бедных беззаконные судьи, всегрешные. О, если бы вы, чада, избавились от всех таких! Смотри, чтобы кто тебя не заблудил с сего пути учения, поскольку учат тебя вне Бога. Если можешь понести все иго Господне, будешь совершен. Если же не можешь, что можешь, то делай. Что касается пищи, понеси, что можешь. От идола жертвенного же весьма берегись, ибо это служение мертвым богам. Что же касается крещения, крестите так, сказав предварительно все это, крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа в воде живой. Если же не имеешь воды живой, в иной воде крести, если же не можешь в холодной, в теплой. Если же не имеешь ни той, ни другой, возлей на голову воду трижды во имя Отца и Сына и Святого Духа. Прежде же крещения, да постится крещающий и крещаемый, и, если могут, некоторые другие. Вели же обязательно поститься крещаемому день или два до крещения. Посты же ваши да не будут с лицемерами, ибо они постятся во второй и пятый день недели, то есть в понедельник и четверг, Вы же поститесь в среду и пятницу, и не молитесь, как лицемеры, но, как повелел Господь в благовествовании Своем, так молитесь. Отче наш на небе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам долг наш, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твоя есть сила и слава вовеки. Трижды в день так молитесь. Что же касается благодарения, благодарите так. Прежде о чаше. Благодарим Тебя, Отче наш, о святой лозе виноградной Давида, отрока Твоего, которую Ты явил нам через Иисуса, отрока Твоего. Тебе слава вовеки. О преломленном же хлебе. Благодарим Тебя, Отче наш, о жизни и знании, которые Ты явил нам через Иисуса, отрока Твоего. Тебе слава вовеки. Как был этот хлеб, преломленный, рассеян по горам и собранный стал един, так да соберется и церковь Твоя от концов земли в Твое царствие, ибо Твоя есть слава и сила через Иисуса Христа вовеки. Пусть же никто не ест и не пьет от благодарения вашего, кроме как крещенные во имя Господне. Ибо об этом сказал Господь, не давайте святыне псам. По насыщении же так благодарите. Благодарим Тебя, Отче Святый, о святом имени Твоем, которое Ты вселил в сердца наши, и о знании и вере и бессмертии, которые Ты явил нам через Иисуса, отрока Твоего, Тебе слава вовеки. Ты, Владыка Вседержитель, создал все имени Твоего ради, пищу и питье дал человекам наслаждение, чтобы благодарили Тебя. Нам же Ты даровал духовную пищу и питье и жизнь вечную через Иисуса, отрока Твоего». Прежде всего, благодарим Тебя, ибо Ты силен, Тебе слава вовеки. Помни, Господи, церковь Твою, чтобы избавить ее от всякого лукавого, и усовершить ее в любви Твоей, и собери ее от четырех ветров освященную в царствие Твое, которое Ты уготовил ей, ибо Твоя есть сила и слава вовеки. Да приидет благодать, и да приидет мир сей, «Осанна Богу Давидову! Если кто свят, да приходит, если кто не свят, да кается. Маранафа. Аминь». Пророкам же предоставляйте благодарить, как хотят.
И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
Есть люди, которые привязываются к животным и гладят их, и ласкают, и разговаривают с ними. И оставили они любовь Божию, и через то теряется любовь между братьями, за которую умер Христос в великих страданиях. Неразумно так делать. Животному и скотине дай пищу, и не бей их. В этом милость к ним человека. Но привязываться, любить, гладить и разговаривать — есть неразумие души. Душа, познавшая Господа, всегда в любви и страхе предстоит Ему, и как возможно при этом любить и гладить и говорить со скотом, с кошками, собаками? Это значит, что забыл человек заповедь Христову любить Бога всем сердцем, всей душой и всем помышлением. Звери, скотина и всякое животное есть земля, а мы не должны умом привязываться к земле, но всею силой ума любить Господа, Его Пречистую Матерь, нашу заступницу, святых, благоговеть пред ними. Они молятся за нас и печальны бывают, когда мы пренебрегаем заповеди Божией. Однажды мне пришел помысл купить свежей рыбы. Денег своих у меня не было, но были монастырские, и я мог бы купить, но не хотел нарушать порядок своей жизни. Помысл, однако, меня увлек, и дошло до того, что и в церкви, на литургии, и там рыба на уме. Тогда понял я, что это от врага, и познал милостью Божию, что благодать помогает мало кушать, а бес толкает на многоедение и услаждение пищей. 3 дня мучился я от этого помысла и едва отбился молитвой и слезами. Так трудно бороться даже с такими малыми помыслами. А на Метохе было со мною так. Поем досыта, а через 2 часа могу опять есть столько же. Я стал себя взвешивать на весах. И что же? 3 дня я прибавил 3 ока, 4 кило. И понял я, что это искушение, ибо мы, монахи, должны иссушить свое тело, чтобы в нем не было никаких движений, которые мешают молитве. Сытое тело мешает чисто молиться, и Дух Божий не приходит в насыщенное чрево. Впрочем, надо знать меру поста, чтобы не ослабеть безвременно, и тогда не сможешь нести послушание. Знал я одного послушника, который иссушил себя постом, но ослабел и помер преждевременно.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.